Говорит радио «Свобода». В эфире «Во имя гостей» у микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Здравствуйте.
И с минуты на минуту мы ожидаем профессора Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимира Костюшева. Наступающий новый политический сезон заставляет политиков и политологов строить прогнозы и пытаться ответить на вопросы. Будет ли возрастать протестная активность недовольных россиян или наоборот, пойдет на спад? Удастся ли власти не допустить распространения протестных настроений? Что для этого она предпримет? Будет ли и дальше закручивать гайки? Если да, то до какой степени? Как на этом фоне пройдут 14 октября выборы? Удастся ли оппозиции объединиться, избрав Координационный совет? Вопросов накопилось много. Их мы сегодня и обсудим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Своим мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. А вот только что появился в петербургской студии «Радио Свобода» профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Петербурге Владимир Костюшев.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Владимир Владимирович. У меня первый вопрос к вам, уважаемые гости. Я бы хотел вас попросить, чтобы каждый из вас дал свою оценку вот сложившейся сейчас политической ситуации в стране и, в принципе, в какой-то степени, может быть, уже первые прогнозы, да, на ближайшие месяцы, скажем, вот так вот, что кажется вам актуальным, что кажется главным. Ну, вначале давайте все-таки оценку, да, ну, Григорий Васильевич, вас, пожалуйста.
Ну, ситуация сейчас существенно не изменилась по сравнению с первой половиной года. Собственно говоря, ситуация, которая существует сейчас в России, возникла в декабре прошлого года, она была создана протестным движением. И существенно все зависит сейчас от того, будет ли это протестное движение развиваться. Дело в том, что только оно побудило власти пойти на некоторые уступки, только оно, как показала практика, вызывает у властей негативную реакцию. То есть, попросту говоря, это единственное, чего они боятся. Будет ли оно развиваться дальше, это отдельный вопрос, потому что, с одной стороны, власти предприняли достаточно значительные усилия к тому, чтобы это движение пошло на спад. Эти усилия были многосторонними. Во-первых, было принято репрессивное законодательство. О митингах были введены большие штрафы за участие в них. И, безусловно, что для какой-то части людей это может послужить отталкивающим поводом. Они не станут участвовать в митингах и дальше. Во-вторых, власти приложили колоссальные усилия к тому, чтобы дискредитировать протестное движение и представить его как движение ничтожной части общества, придерживающейся своеобразных радикальных взглядов, а тем самым пресечь каналы дальнейшего расширения этого движения. Ключевую роль в этом сыграла, конечно, история с Pussy Riot. Ну и в-третьих, сохраняется такой объективный фактор, как некоторая неопределенность в руководстве протестного движения, неопределенность его основных позиций. Это тоже, в общем-то, играет на руку властям. Параллельно, правда, сейчас появляется вторая группа возможностей для движения за демократию в России. Это второе направление связано с теми уступками, которые власть сделала в декабре прошлого года. И прежде всего это восстановление, пусть и в чрезвычайно куцом виде, губернаторских выборов и восстановление свободы политических объединений, что уже привело к значительному количеству, к созданию значительного количества партий. А что важнее, протестное движение или эти возможности? По моему мнению, протестное движение гораздо важнее. А значит ли это, что, что лучше не использовать эти легальные возможности, полностью сосредоточившись на протесте? Нет. И должны быть люди, в том числе и в оппозиционных кругах, которые смогут продуктивно участвовать в этих куцах, несправедливых, но все-таки выборах. Для этого демократической оппозиции нужны политические партии. Удастся ли это? Тоже отдельный вопрос. На сегодняшний момент ни одна из действительно оппозиционных организаций еще не может принимать участие в выборах. Ну, если не говорить о партии «Яблоко», которая была зарегистрирована раньше. А что будет происходить на этих выборах, непонятно. То есть, подытоживая, я хотел бы сказать, что вот сейчас очень открытая ситуация. Она чревата многочисленными рисками. И в то же время в ней заложены колоссальные возможности. Будут ли реализованы эти возможности, зависит отчасти от руководства демократического движения, но в значительной мере и по преимуществу, прежде всего, от самих граждан России. То есть они опустят руки, не будут участвовать в митингах, не пойдут на эти выборы, рассудив, что это фикция, а ведь это в значительной мере действительно фикция. Но вот если они таким образом опустят руки, то ничего хорошего нам ждать не приходится, потому что практика летняя показала, что если власти видят, что народ демобилизуется, отступает, они переходят в наступление.
Спасибо, спасибо большое, Григорий Васильевич. Тот же самый вопрос к Владимиру Владимировичу, пожалуйста.
Спасибо. Ехал на Радио Свобода, ощущение, что все едут на Радио Свобода, такие пробки. Когда мы говорим о протесте, мне кажется, очень важно понимать, что это такая очень сложная композиция. Как минимум, она состоит из трех частей. Эмотивный процесс, протест, выражаемым понятием недовольства. Когнитивный протест, выражаемый понятием несогласия. И конативный протест, выражаемый в действии, в прямом действии, противодействии, в акциях. Что у нас с эмоциями и с когнитивной составляющей? Как показывают последние исследования Левада-центра, которым я лично очень доверяю, у нас общество очень жестко дифференцировано на две части. Недовольство около 40%, несогласие с курсом, который проводит руководство страны, около 40%. И приблизительно такова же доля, которые проявляют лояльность к этому курсу. Это очень важное обстоятельство, предопределяющее наши размышления. А что же с третьим компонентом, с действиями? Я полностью согласен с профессором Голосовым. Очень многое зависит от руководителей протеста, представляющих разные оппозиционные группы, движения, партии. В настоящее время, как вы знаете, предпринимается попытка создания координационного совета оппозиционного движения по всей России и в регионах. Эту попытку, конечно, можно приветствовать как интересный, важный опыт попытки консолидации. Он не единичный, и прежде у нас такие попытки были. Чем эта попытка завершится, трудно сказать. Я вижу очень много подводных камней, которые приведут к неуспеху. Вероятно, удастся проводить совместные акции. Вероятнее всего, да, я уверен в этом. А вот все, что касается содержательной части, программной части, требований, я испытываю большие сомнения. Коротко так. Единственное, я бы добавил вот к структуре политических возможностей, о которых вы говорили, Григорий, я бы добавил, что власть последние несколько месяцев после 6 мая продолжает нам демонстрировать, ну, скажу так, странные формы политического поведения, которые вызывают идиосинкразию у многих политически активных людей, недоумение у людей более пассивных и неприятие просто, вот, сказать, даже во внешнем мире. И пусть и Riot здесь имеет прямое отношение, это пример такого странного поведения. Как вы видите, странное, я использую очень мягкую формулировку, можно говорить более жесткие. определение. Хорошо, спасибо.
Понятно, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли столицу России транспортный коллапс? Об этом спорят эксперты-транспортники Михаил Блинкин, Сергей Асланян и Виктор Похмелкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резенков. Сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костишев. Григорий Васильевич, да, ну вот вы говорили о двух направлениях, я хотел бы сразу обратить внимание. Вот первое, точнее последнее, то, что вы выделили, это партийное строительство, да, в каком виде оно сейчас и насколько вообще это действительно из себя вот представляет возможность для канализации протестных настроений, оппозиции, вот таком партийном, партийный вид, скажем так.
Ну, на данный момент оно практически ничего еще из себя не представляет. А дело в том, что по новому законодательству создать партию сравнительно легко. Но, тем не менее, это достаточно длительный процесс, сопряженный с многочисленными бюрократическими закорючками. То есть, если к тебе не придираются, то ты можешь создать партию легко и быстро, буквально из ничего. То есть, федеральный Минюст посмотрит на твой съезд, скажет, что все в порядке, региональное отделение Минюста посмотрит на твои отделения, скажут, хорошее отделение, и в течение месяца ты готов идти на выборы. Если ты действительно оппозиционный политик, то у тебя нет оснований надеяться на то, что Минюст и его региональное отделение будут относиться к тебе с такой степенью лояльности. И факт состоит в том, что из порядка 2 дюжин политических партий, которые были созданы в течение времени после принятия нового законодательства, ни одна не является, строго говоря, оппозиционной и не включает сколько-нибудь известных оппозиционных фигур. Тем не менее, поскольку все это подготавливалось к октябрьским выборам, многие из этих партий сейчас действительно выходят на выборы. Они выдвигают кандидатов в губернаторы, выдвигают партийные списки. А смысл всего этого состоит, в общем-то, в том, чтобы раздробить голоса избирателей, на выборах законодательных собраний позволить «Единой России» побеждать даже с небольшими процентами голосов, ну, порядка 30-35, если остальные голоса раздроблены, то «Единая Россия» может получить абсолютное большинство мест. На губернаторских выборах действующему губернатору выходить на первое место, а потом уже добивать того, кто выйдет во второй, во втором, ну, такой расчет. То есть, это не бог весть какое поле возможностей, но тем более я хотел бы подчеркнуть, что нам не нужно забывать об уроках декабря прошлого года, когда голосование за партии, каждая из которых обладала колоссальными недостатками, там особенно хороших партий вообще-то не было. Тем не менее, голосование за эти партии позволило нанести весьма существенный ущерб правящему режиму и привело к серьезным изменениям в стране. Вот не нужно забывать, что эти легальные возможности нужно использовать таким образом. Идти на выборы и голосовать за кого-то. Если ты оппозиционер, то не голосуй за действующего губернатора, не голосуй за «Единую Россию». Иными словами, в целом на эти октябрьские выборы все еще распространяется стратегия, которую поддерживал в свое время Алексей Навальный, сформулировал, и многие другие ее поддерживали, голосуй за любую другую партию, за любого другого кандидата. Это вот как бы общая установка. А по поводу конкретно каждых выборов, нужно разбираться. А может быть, на каких-то из этих выборов, тем не менее, будут убедительные оппозиционные кандидаты. Тогда вот эту исходную установку можно будет модифицировать. Там, если будет хороший оппозиционный кандидат, то почему же голосовать за кого угодно, а не за него? Но это нужно смотреть, что выйдет. Сейчас это еще все непонятно, потому что выдвижение списков и кандидатов только еще началось. Еще не совсем ясно, к чему это приведет к октябрю. Вполне возможно, что в губернаторы будут баллотироваться только действующие губернаторы и подставные клоуны. А все эти новые партии на выборы законодательных собраний просто не зарегистрируются.
Григорий Васильевич, если говорить о губернаторских выборах 14 октября, да, вот уже первые сообщения, которые поступают, например, в Новгородской области КПРФ не смогли набрать, преодолеть вот этот муниципальный фильтр, который, да, в Рязанской области не смогли «Яблоко» и «Справедливая Россия» преодолеть этот, это предварительные данные, да, ну вот, конечно, получается что, что вот эта вот анонсированная, так сказать, свобода, настоящие выборы губернаторов, они так на самом деле все-таки сведены к нулю, да, то, что власти вот говорил, вот смотрите, вот мы вам возвращаем выборы губернаторов. На самом деле это оказалось неправдой за счет того, что все-таки была введена этот муниципальный фильтр.
Ну, во-первых, они, да, задумывались, как куцы эти выборы. И когда был введен муниципальный фильтр, сразу стало ясно, что это было, ну, не выборы в собственном смысле слова, а, как сформулировал Александр Кынев, голосование по предложенным властям кандидатурам. По этому поводу не нужно иметь иллюзий. С другой стороны, нужно видеть, что это все-таки больше, чем ничего. Раньше у нас возможности выбирать не было, возможности проголосовать против путинского назначенца не было вообще. Сейчас такая возможность появилась. Ну и кроме того, есть у меня такая идея, что, возможно, каким-нибудь регионам власти пожертвуют и позволит там зарегистрироваться паре действительно оппозиционных кандидатов, чтобы было о чем поговорить. А у меня есть такое подозрение, что поскольку самый малозначительный из тех регионов, где будут проходить выборы, это Амурская область, то, скорее всего, его на роль такой витрины демократии и определят.
Да, там предварительные данные как раз действительно там все преодолели этот муниципальный фильтр. И,
ну, так оно и должно быть.
В Боярской и Белгородской тоже областях. Да, вот странно такой вариант, да. А как вы к этому относитесь, да?
Ну, рядом с Голосовым трудно комментировать. Все-таки Голосов у нас самый яркий специалист в партийном строительстве и реконструкции. Но вы знаете, я позволю себе одну реплику, Григорий. Интересно, как вы к этому отнесетесь, и вы, Виктор. Мне кажется, вот этот весь партийный процесс перетрансформации, переструктурирования является таким бульоном, все более и более подогреваемым, в котором кристаллизуется, собственно, прекрасное пространство для формирования кристаллизации лидеров политических, которые могут себя заявить, ну, в деле, это и есть политическое дело. И в регионах прежде всего. На федеральном уровне приблизительно картина понятна нам всем уже даже много лет, а вот на региональном уровне это, мне кажется, хорошее поле для кристаллизации политических фигур, личностей, которые могут, и я даже уверенно предполагаю, заявят себя этой осенью в каких-то регионах.
Я-то думаю, что вы сейчас говорите о моменте, который еще не наступил.
Да.
То есть вот те партии, которые сейчас зарегистрированы, я имею в виду новозарегистрированные партии, они все-таки по самим обстоятельствам своей регистрации похожи на искусственные проекты власти. Ну, то есть сказали, да, будет много, да, партий. Они, соответственно, независимости проявлять не могут, популярных политиков даже в регионах рекрутировать не станут, потому что это для них опасно. А я думаю, однако, что эта ситуация не навечна, и уже к следующему единому дню голосования, а он будет, насколько я понимаю, в сентябре будущего года, появится некоторое количество партий, которые смогут делать то, о чем вы сказали. Угу. Может быть, гражданская платформа Прохорова это сможет сделать. Я надеюсь, что демократический выбор Милова зарегистрируют к тому времени, и он сможет это делать. То есть, и есть такие возможности на подходе, но они пока еще не материализовались. Сейчас это по преимуществу чистая фикция.
Владимир Владимирович, вы недавно буквально провели очень любопытное исследование социологическое как раз в Крымске, да, в Крымске и в Нижней Батаке, да, где вот как раз еще...
Баканки.
Баканки, да, где как раз пытались определить, скажем так, протестные, ну, вообще настроение граждан. Меня интересно, я прочитал этот результат, он опубликован в «Новой газете», результат вашего социологического исследования. Мне интересно вот что. Вы обращаете внимание на то, что нынешние политические лидеры вот этим людям, которые там живут, они абсолютно неинтересны. А вот как вы это объясняете вообще? Вот можете немножко объяснить вообще вот эту ситуацию? Или я неправильно что-то понял?
Нет, вы правильно интерпретируете. Ну, исследование было посвящено масштабам и переживанию бедствия в конкретном городе, малом городе на Кубани, городу Крымску, и соседней столице Нижняя Баканка. Был опрос населения, и, в общем, это довольно репрезентативный опрос, и опрос волонтеров. Теперь о результатах. Ну, высказано по моей интерпретации этих результатов, ну, такое высказано жителями тотальное недоверие действующим институтам власти, низовым в самом городе, районным, районной администрации, краевой администрации. Единственный институт власти, который пользуется, ну, относительным остатками доверия, как это сами жители говорили, некоторые из них, комментируя свои ответы, надежда еще остается, это на федеральный институт. Понятно, Виктор, маленький город, в котором случилась большая беда, погибли люди, разрушена треть города просто там, и трудновосстановимая территория вся, люди озлоблены до ярости, и понятно, эти результаты, их можно было предполагать. Появляется более важный вопрос. В мае этого же года, до наводнения, 94,5%, по-моему, процента жителей города Крымска отдали свои голоса вот местной власти. 95%. Единая Россия. Местные эксперты мне говорили, ну, даже если 30% им пририсовали, ну, вот все равно 60% они получили. В октябре новые выборы. Для меня вопрос, что значит феномен доверия и недоверия, злости и одобрения в этой ситуации?
Владимир Владимирович, я вас прерву.
Вопрос остается загадкой.
Продолжим, да, несколько позже. А я напомню, в 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Во имя и мир». Главная тема, почему 53% россиян сочли приговор «Пусть и рай» справедливым. Чего ждет Сербия от России? Стоит ли иметь детей? Дискуссия на страницах американской прессы. Низкобюджетный туризм в Испании. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве у здания Следственного комитета сегодня несколько десятков человек проводят уже ставшую традиционной акцию «Окупай СК», сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве сегодня на 80-м году жизни скончался народный артист России, известный актер театра и кино Игорь Кваша. Убийство двух женщин в Казани было совершено во время разбойного нападения. Возможно, нападавший или один из них были поклонниками панк-группы «Пусси Райт». Об этом сообщил помощник главы Следственного управления Татарстана Андрей Шептицкий. Лидер партии «Альянс зеленых» и бывший заместитель главы Росприроднадзора России Олег Митваль подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра подмосковных Химок, которые пройдут 14 октября. Капитан запаса Федеральной службы охраны Алексей Устимчук приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Военный суд сегодня признал его виновным в причастности к похищению сына бизнесмена Евгения Касперского. В Минске сегодня задержаны несколько администраторов белорусских оппозиционных групп в социальных сетях. Они доставлены в суд. Сирийские повстанцы заявили сегодня, что в северной провинции Идлиб им удалось сбить истребитель правительственных ВВС. О судьбе пилота не сообщается. В Тегеране сегодня открылся саммит движения неприсоединения. В центре внимания его участников ситуация в Сирии. Китай готов помочь преодолеть последствия долгового кризиса в еврозоне. На переговорах в Пекине с канцлером Германии Ангелой Меркель председатель КНР Ху Цзиньтао выразил готовность Китая больше инвестировать в государственные облигации стран ЕС. Вы слышали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Сегодня мы пытаемся понять, каким будет наступающий новый политический сезон, усилится ли протестное настроение недовольных россиян или наоборот сойдут на нет, как будет реагировать на них власть, как будет меняться политическая ситуация в стране в ближайшие месяцы. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru /spb. Григорий Васильевич, вот Владимир Владимирович говорил как раз по поводу позитивного им восприятия создания Координационного совета оппозиции. Зачем это вообще надо, как вы считаете? Насколько вот это действительно интернет-выборы Координационного совета, они могут действительно создать, ну что ли, действенную, легитимную и достаточно, ну что ли, успешную, продуктивную, скажем так, в своей работе организацию, да, которая могла координировать все действия оппозиции в России?
Ну, здесь нужно различать два аспекта. Первый, нужно ли создавать координационный совет для организации протестного движения? И второй, нужно ли его создавать именно таким способом, как предлагается, через интернет-голосование? Ответ на первый вопрос для меня совершенно очевиден. Координационный совет нужен. Нужно просто, чтобы руководство протестным движением осуществлялось на более или менее постоянной основе, чтобы был единый орган в Москве, который имел бы дело с создающимися органами такого рода в регионах. Это необходимо. Другое дело, что я не стал бы говорить о том, что вот этот координационный совет протестного движения должен быть как бы единым руководящим органом российской оппозиции. Сейчас не та ситуация для того, чтобы создавать такой орган, потому что, как я уже говорил, российское демократическое движение сейчас состоит из двух существенно разных секторов. Один – это протестное движение, более важный, и другой, так сказать, сектор легальных возможностей, менее важный. У участников этих секторов довольно-таки разные интересы, и у них совершенно разные поля деятельности, поэтому мне кажется, что еще не назрело время для того, чтобы создавать единый руководящий орган. Нужно создать координационный совет для протестного движения, и, конечно, нужно создавать координационный совет для вот этого вот сектора легальных возможностей. Возможно, что в дальнейшем демократическое движение диверсифицируется еще больше, если протестное движение будет успешным, а давление на власть через выборы будет осуществляться эффективно, то все больше людей будет переходить из лагеря власти в лагерь оппозиции. Но понятно, что к игрокам протестного движения и участникам выборов они непосредственно не присоединятся. У них тоже будет какая-то собственная координация, может быть, неформальная. Вот, поэтому нужны несколько координационных органов, по меньшей мере два, которые я назвал. Ни одному из них не нужно приписывать вот такой вот абсолютно руководящей роли, и нужно ориентировать их на решение деловых задач. Для того, чтобы они решали деловые задачи, нужно их создавать путем выборов, каких бы то ни было. В общем, нет. Если говорить о протестном движении, то круг его организаторов и лидеров хорошо известен. Эти люди заслужили свое право руководить протестным движением. Они доказали на практике, что могут организовывать митинги. Прежде всего, я говорю об Алексее Навальном, но и другие имена здесь достаточно широко известны. Я не понимаю, зачем им играть в выборы, если как бы более или менее очевиден состав руководящего ядра протестного движения на данный момент. Им просто нужно конституироваться в качестве координационного совета, может быть, кооптировать каких-то других людей и таким образом создать, ну, действующую рабочую организацию. Выборы – это процедура, которая по определению конфликтна. Вместо того, чтобы создавать единую координацию, они, наоборот, способны обострить все противоречия, которые есть даже вот в этом узком кругу координаторов протестного движения. И я, по правде сказать, не совсем вижу, зачем это нужно делать. Вот часто говорят, что мы создадим легитимный орган. А я думаю, что оппозиционерам нужно зарабатывать легитимность на эффективной борьбе против действующей власти, а не путем имитации демократических процедур. В случае оппозиции эти квазидемократические процедуры все равно привлекут сравнительно небольшое количество участников, и власть всегда сможет сказать, ну а кто там голосовал? Ну 100 тысяч человек проголосовало, это какая доля от всего полноправного населения, да какие вы легитимные? Для самих участников протестного движения, активистов, я считаю, дело должно быть главным критерием, а вовсе не поддержка, оказанная в интернете. То есть я считаю, что раз уж эту процедуру запустили, то как бы пускай она идет. Но я испытываю очень серьезные сомнения по поводу вот этой процедурной стороны дела.
Владимир Владимирович, что скажете? Смотрите, разбивает ваши доводы, Григорий Васильевич.
Вряд ли разбивает. Я солидарен со многими опасениями, конечно, и вообще институционализация протеста, то есть появление структур, институтов, там, разных процедур, бюрократизация, говоря попросту, это штука опасная. Это мы знаем, и в мировой практике она всегда была опасной. Я считаю ее очень полезной. Знаете, это тест, это проверка на прочность, на устойчивость и многих лидеров, и структур, и вот возможных, так сказать, процедур. Какие-то процедуры окажутся неэффективными, что-то неуспешное, но это, мне кажется, очень полезный тест. Мне предложили там быть, типа, арбитром в этом процессе в Петербурге, там еще какие-то будут люди, и мне будет очень интересно поучаствовать в этом. Я вижу большие трудности, на мой взгляд, невозможные, содержательной координации там националистов и либералов. По-моему, это невозможно. Я был свидетелем на Белом форуме в Репино этих дискуссий. Это было для меня лично это очень трудная и почти невыполнимая задача, что там говорить. Но если политические структуры, организации готовы к этой солидарности, пусть попробуют. И главное же гражданский протест, гражданское движение против нефункциональной власти. Если вот здесь есть почва для единых действий, я считаю, это очень позитивно, посмотрим. Ну, а в конце концов, не создается единый там Центральный комитет протестного движения Российской Федерации там в начале 21 века. Протестных групп много, и это живая жизнь, и они всегда будут действовать и не будут там слушать особых каких-то центральных комитетов. В этом можно не сомневаться. Но попытка консолидации, солидаризации, безусловно, полезна. И полезна она в стратегическом случае, стратегическом расчете на то, что этот орган будет обладать какой-то долей легитимности для переговоров с властью. Это, мне кажется, очень яркие возможности, их надо принимать.
Ну а что вот на самом деле, это же тот же самый вопрос, на самом деле, а что оппозиция вот даже в виде созданного такого, ну, пускай легитимного органа, да, Конституционного совета, Координационного совета, что она может предложить власти? Например, власть пойдет на какие-то уступки, да, она будет проводить переговоры, но, например, при обострении социального, да, социальной ситуации какой-то, вот завод, да, в моногороде каком-то там, люди вышли на улицы и говорят, мы хотим только беседовать с представителями Координационного совета. Все, а с властью мы не хотим говорить. Только, к примеру, я такой вот, может быть, такой вот забастовка, да, там уже все. И что вот пойдет туда Удальцов, что он может сказать?
Ну, я не буду за Удальцова угадывать, но я
не просто... конкретно имею в виду Удальцова.
Вы знаете, Виктор, это правильная постановка вопроса с вашей стороны. Ведь этот тест не только для оппозиции, это тест для всего общества выдвинуть, так сказать, сильных лидеров на такую... в такую активность. Но это еще более важно для меня, это тест для самой власти. Ну, извините, я повторю простые слова когда-то в вашем же эфире. Власть примитивизируется, она дисфункциональна, она не способна оперативно реагировать не только на бедствия типа Крымска, увы, это так, я констатирую, но и даже в более простых ситуациях. Она медленно, бюрократически работает, неадекватно, нефункционально. Я, как вы видите, не эмоциональные определения выдаю, а просто констатирую ситуацию. Так что этот тест для власти больше, чем для самой оппозиции. Я не сомневаюсь, что оппозиция разберется. В конечном счете. Лидеры проявятся, и они уже проявились. Будет ли какая-то форма институционализации? Возможно, будет она неудачной. Ну, значит, через какой-то период найдут другую форму, жизнь сильнее. Бюрократии, извините.
Ну, Виктор, тоже по вашему вопросу я скажу, что это, в общем-то, такая иллюзия, что если бы у оппозиции был координационный совет, созданный с помощью какой-то квазидемократической процедуры, то вот Путин бросился бы вести переговоры.
Нет, если ухудшится экономическая ситуация до такой степени, что власти уже вынуждены будут пойти до диалога, можно допустить такой вариант? Или все равно Путин никогда не пойдет?
Потому
не
что он боится этого Навального, он ненавидит этого Удальцова, он никогда не вступит с этими людьми в переговоры. Значит, это что они не должны координировать протестное движение? Конечно, не значит, именно они и должны координировать, потому что они фактически являются его лидерами. А что это значит? Это значит, что когда диалог между властью и обществом начнется, то в нем будут участвовать какие-то посредники, которые будут ближе к Путину гораздо, чем Навальный, с которыми он сможет, доверяя им, разговаривать. А уже они будут иметь дело с Навальным. И когда-то на очень позднем, я имею в виду не во времени, это все может произойти быстро, а вот как бы по последовательности событий, да, на позднем этапе создается так называемый круглый стол, когда все и лидеры государства, и вот эти посредники, и лидеры радикальной оппозиции садятся, и они как бы вот равноправны и уже договариваются. Но нужно понимать, что этот круглый стол, он не возникает сам по себе, а он является продуктом некоторого политического процесса.
Очень, очень важно то, что вы сказали, Григорий Васильевич.
Ну, добавлю только одну реплику вот о структуре политических возможностей. Вот, извините, это концепция, и там очень хорошие, яркие книги написаны. И мы же помним с вами, что важнейшим компонентом этой структуры развития общественных движений является раскол элит. Дифференциация внутри самой элит. Чем он сильнее и явно публично заявлен, тем больше возможностей для развития движений, протеста и так далее. Как мы знаем, за последние полгода обозначились некие трещины в бывшей монолитной когда-то федеральной власти. И можно предполагать, они...
Ну, посмотрим.
Да, я за этой стороной.
Ко мне недавно приходил, Федотов из «Единой России». И сейчас все обсуждают. Но было интересно с ним в эфире поговорить на эту тему. В принципе, что нормально. В общем-то, очень много он говорил таких адекватных вещей, которые вполне свойственны. Он даже выступал там как раз на
Белом
форуме. Все-таки меня он не убедил, но это уже другой вопрос. У нас звонки. Геннадий из Ленинградской области, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос мой следующий. Какое количество людей, по вашему прогнозу, придет в Москве на марш миллионов 15 сентября? 100, 120 человек, 150 человек? И где в Питере предполагается провести этот марш? И по количеству людей сделайте свой прогноз. Спасибо большое.
Да, по поводу Питера я сразу просто скажу, ожидается марш от БКЗ, то есть Большого концертного зала, это уже известно, заявка на 10 тысяч человек. Что касается Москвы, вот Сергей у нас тоже спрашивает, как вы считаете, будет ли 15 сентября акция повторением событий 6 мая, особенно из-за ситуации вокруг Пусси Рай? Ответите, Григорий Васильевич, как ваша интуиция, что вам интуиция подсказывает?
Трудно сказать. Интуиция мне подсказывает, что все будет примерно как последние акции, которые проходили поздней весной. Примерно такая же будет по уровню успеха, по количеству собравшихся. А тут как бы вот с этими репрессиями из Пусси Райот получается плюс на минус, что с одной стороны некоторых людей это пугает, а с другой стороны есть люди, которые, может, и не пошли бы, но вот как бы их морально задели, они хотят теперь. А я думаю, что вот на этом этапе эти количества примерно уравновесятся.
Звонки. А, да, пожалуйста, Владимир Владимирович.
Ну, короткая реплика. Виктор, я сегодня прочитал новую информацию. Не от, от Греческого проспекта предполагается это начало движения «Марша миллионов» в Петербурге. Извините.
Вы знаете, у нас два комитета созданы вот уже, знаю, как всегда да. это да, происходит. Да. Один комитет уже заявил о том, что от БКЗ идет, да, а да. другой, я не знаю, насколько это, вот, видимо, он заявил
Пивоваров о том... Пивоваров заявил.
Ну, в общем, Андрей Пивоваров, нет, Андрей да. Пивоваров как раз... Ну, давайте, в общем, не будем мне пока разбираться...
Дезинформировать
и дезинформировать да. наших слушателей. Короче, выяснится это поближе, так сказать, уже к 15 сентября. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Как представляется, нынешние гости, в общем-то, представляют, так сказать, демократические взгляды нашего общества. Но меня удивило один намек одного из гостей в отношении Пусси Райт. Негативный намек. Но ведь Пусси Райт, они ничего антирелигиозного там не заявляли. Они возмутились против слияния церкви и власти. Ведь история с фотографией патриарха очень об этом свидетельствует. Ведь им стало стыдно. Они опубликовали уже в другую фотографию без часов.
Вот нет, нет, Вадим, Вадим, простите, нет, никто негативно о Пусси Райт здесь.
Я вот про вам по поводу Пусси Райт. Да, да, да. Давайте я и скажу пару слов по этому поводу. Видите ли, нужно различать две вещи. То, что сделали Пусси Райт, то, что произошло потом. Правильно ли поступили Пусси Райт? В общем, нет, я считаю, храм – это место для поклонения, там не надо плясать. Вот. То, что произошло потом, является следствием не того, что они сделали, а следствием того, что они были арестованы, им стали угрожать дать 7 лет. Все это стали показывать по телевизору. Вот тут как бы и возник потенциал к расколу общества вокруг дела Пусси Райт. Потому что, ну, сам по себе эпизод с пляской в храме, он неприятный, я его не одобряю, вообще-то говоря. Хотя они действительно, наверное, ничего антирелигиозного не сделали. Но он не заслуживает внимания. Однако, когда человека за то, что он плясал в храме, угрожают посадить на 7 лет, это заслуживает внимания, как бы ты ни относился там, к церкви, к религии и так далее. И в действительности ситуацию скандальную вокруг Пусси Райт, так получается, создали не сами Пусси Райт, а власти. Я полагаю, что это было использовано в качестве провокации по полной программе для того, чтобы скомпрометировать лидеров протестного движения и вообще российскую оппозицию в глазах людей, которые вообще-то справедливо считают, что в храмах плясать не надо.
Вы думаете, будет иметь эта история продолжение? Смотрите, сегодня уже все обсуждают убийство двух женщин в Казани и с надписью на стене вообще. И, соответственно, уже даже представители официальной Русской Православной Церкви делают заявление. Отец Смирнов сказал по этому поводу,
что это... Хотят эту историю отработать по полной программе именно в качестве провокации.
А что значит по полной программе? Чем это может закончиться, по вашему
мнению? Дело в том, что оно по-хорошему то сказать, ну, закончилось, то есть их посадили, а правозащитники будут выступать за то, чтобы их выпустили, и правильно будут выступать, потому что сажать их было не нужно. Вот, но как бы общественное внимание к этой истории, потенциал вот для этого раскола и конфликта, он постепенно исчерпался бы, поэтому нужно постоянно придумывать новые медиаповоды. Вот убийца на стене написал «Свободу Пусси Райт», сам убийца написал, кто-то, кто пришел на место убийства, это написал, вообще было ли написано, ну, не совсем понятно, но есть повод поговорить. Вот убийцы поддерживают Пусси Райт, оппозиция тоже поддерживает, значит, оппозиция состоит из убийц. Я полагаю, что такие эпизоды будут еще продолжаться какое-то время, ну, до тех пор, пока не найдут новый повод для того, чтобы сеять в обществе агрессию.
Вы знаете, власть ведет себя, вот мне, честно говоря, просто неловко за поведение власти, как федеральной, так и более низкого уровня.
Неловко, вот смотрите, это, наверное, мягко сказано.
Ну, конечно, вообще, мягко, я вообще мягкий человек получаюсь. Хотя, если жестко говорить, то просто стыдно. А если еще более жестко, то просто, ну, категорическое неприятие вот этих действий власти, а не молодых женщин, которые позволили себе А я скажу, что они позволили себе. И 500 лет назад, и 700 лет назад на Руси, в Европе распространены были практики шутовства, скоморошества, которая практика пересмешничества, глупых действий власти, обозначали свою позицию. На мой взгляд, так же, как и с группой «Война», так же, как с некоторыми анархистскими действиями, Пусси Райот совершили вот эту акцию скоморошества, пересмешничества, иронического по отношению к действиям власти, сращиванию православной церкви и политической федеральной власти. Ничего более. Если мы помним фильм Андрея Тарковского, Андрей Рублев и великолепную, гениальную роль Ролана Быкова, который играл скомороха, которого стражники потом, помните, забирают, то же самое. И надо помнить эту традицию, великую русскую народную традицию, между прочим. Я ответственно это заявляю. Власть же пытается подать эту ситуацию, отведя внимание миллионов людей от собственной дисфункциональности в области там, экономики, социальной политики, пенсионной реформы и многих других вопросов, вот на это, так сказать, как бы безобразие. Ну, смешно и грустно все это. Примитивизм поведения власти вызывает, но еще большую иронию. Я, кстати, очень надеюсь, что высшие судебные инстанции пересмотрят этот дурацкий приговор совершенно безосновательный.
У меня не иронию, а ужас вызывает просто это. Валентин из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос, да, наш постоянный слушатель.
Вот ваш гость сказал, что такие вот выборы лучше, чем ничего. Но я совершенно не согласен с этим, потому что думаю, что вот дьявольский выбор, вот этот ограниченный выбор, ничем не лучше, чем отсутствие выбора. Ясно, что вот эти люди, которые придут туда к власти в результате этих выборов, будут делать все то, что им заставит их делать власть.
А, Валентин, и какие имеете в виду выборы? Выборы в Координационный совет оппозиции или выборы вообще?
Я имею в виду, государственные наши выборы. Вот. И второе, что меня очень удивило в выступлении этого гостя, то, что он возлагает надежды на какие-то полумифические партии типа нашего бизнесмена высокого, который, значит, на каких-то будущих выборах там что-то после них сможет сделать. Ну, что сказать? Я думаю, да, сможет, но только то, что ему позволит. Спасибо.
Ну, я очень кратко отвечу. По первому пункту, вспомните просто вот полемику осени прошлого года. Голосовать, не голосовать. Многие не голосовали. Те, кто голосовали, поступил правильно, как показала практика. А ведь тоже были опыты, выборы далеко не совершенные. Они чем-то даже были хуже, чем те, которые сейчас восстановили. Ну, и по поводу деятелей типа Прохорова. Нет, они сами по себе демократию в России не установят. Но отказывать им в том, что они могут определенную роль сыграть в демократизации, если народ не опустит руки, тоже нельзя. Мы даже обсуждали, какую роль они могут сыграть, именно посредническую.
Ну, да. На звонке Федор из Петербурга, постоянный слушатель наш, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор. Вы знаете, никаких, конечно, выборов не будет, это пустой разговор. А что касается сегодняшних событий, я все-таки хочу сказать, конечно, Пусси Райот никогда не выпустят. Было совершено убийство в Казани, сейчас по всем телеканалам развернута мощная пропагандистская кампания, в общем-то, в духе охоты на ведьм. Видимо, она будет предварить репрессии против оппозиции. В общем-то, то, что мы сейчас видим, очень похоже на взрывы домов в Москве в 99-м году, что позволило тогда начать страшную бойню в Чечне вторую. И, в общем-то, это само по себе уже довольно зловещее событие. И власть именно уже не брезгует никакими методами, самыми грязными. А вопрос мой будет такой. Вот, кстати, мы уже обсуждали, но как-то очень скоро. Вот сейчас будет 200 лет, готовится попраздновать пышно, так фальшиво, войны с Наполеоном. И все в каком-то таком духе лакированной истории, какой-то такой казарменной помпезности, какой-то очень довольно реакционных установок, вот это самодержавие и православие. О чем, кстати говоря, во многом написал статью Гонопольский. Вот скажите, действительно, может быть, готовится какой-то очень значительный поворот, который вообще, с одной стороны, свернет на путь репрессии, а с другой стороны, свернет на путь именно абсолютной изоляции и превращения власти в абсолютно несменяемую. Увидите вы что-то такое или нет? Спасибо.
Да, это хороший вопрос, особенно учитывая, что сейчас все заявляют. Вот я дополню.
Вы знаете,
Федова.
Осень будет очень трудной. Я вот уверенно это говорю. Она будет трудной для, прежде всего, для граждан, для вот форм самоорганизации, сохранения сдержанности и достоинства. Власть, на мой взгляд, то, что мы видим последние несколько месяцев, показывает образцы, ну, примитивизма, непонимания и злобности по отношению к собственному народу.
Но репрессии жесткие будут, как вы
понимаете, что мы называем репрессией? Когда административные нарушения переквалифицируются в уголовные дела, и эта практика в разных регионах продолжается до настоящего времени. Более того, к этому добавляются попытки дискредитации конкретных людей через разные практики там.
Все понятно, даже неприлично. Вы что, как считаете, Григорий Васильевич?
Это продолжается.
Буквально осталось 15 минут. 15 секунд.
Да нет, я бы не рассматривал 200-летие победы над Наполеоном как свидетельство перехода к тоталитарному режиму. А то, что время будет трудное, я согласен. У нас же висят еще две вещи. Во-первых, возможность обострения глобального экономического кризиса.
Да.
Во-вторых, Северный Кавказ, где все заполыхало сейчас.
Да.
Мы
да.
об этом почти не говорили, да, а это важно.
Да. Спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов семь минут на волнах Радио Свобода, «Во имя свободы». Итоговый выпуск. Главные темы. Гражданские активисты требуют раскрыть достоверную информацию о собственности и бизнесе высокопоставленных государственных чиновников. Жестокое убийство в Казани привело к новому всплеску дискуссии о группе «Пусси Райт». Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани. Провокация против защитников Пусси Райот.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Краткий курс Родины.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.